Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». В избушке Баба-Яги русская печка.
А как лечит слон свой зуб?
Можно спросить, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познай.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем нашу передачу с интересным человеком, доктором медицинских наук, профессором Уральской государственной медицинской академии Андреем Августовичем Белкиным. Что человек почувствует, если к его мозгу прикоснуться инструментами или руками без наркоза?
В зависимости от того, к какой зоне прикоснулись. Это вопрос совершенно разумный. Много операций выполняется без наркоза, связанных как раз с мозгом. То есть наркоз нужен на этапе, когда вскрывается черепная коробка для доступа мозга. А мозг лишен болевых рецепторов, он не требует манипуляции, на нем не требует какой-то дополнительной анестезии. Есть такое понятие — хирургия в сознании. Она нужна для того, чтобы, если нужно удалить какое-то образование или подавить очаг патологического возбуждения, как лечение эпилепсии, например. Так вот, чтобы дойти до этого очага без повреждения, самый простой способ – это, скажем, общаться с человеком, просить выполнять какие-то команды, разговаривать. Помните, в момент разговора или выполнения команд хирург манипулирует и обходит те зоны, повреждение которых приведет к выпадению этой функции. Ну, скажем, он говорит, если неудачно прошло подвижение инструмента, то лечь вдруг прекратилось, значит, нужно вернуться. Вот поэтому вопрос вполне разумный и вполне понятный, это все очень правильно. Да, это возможно, это происходит.
Вот опухоль в мозге, она вырезается, легко удается ее вырезать или...
Абсолютно никаких проблем. Надо только сначала выучиться в институте 6 лет, после этого пройти ординатуру по нейрохирургии, и потом примерно 5-7 лет стажироваться до того, как получить право на удаление опухоли. Вот в этот момент человек, прошедший такую подготовку, в принципе, это делает. Опухоль, удаление опухоли может занимать там от нескольких, там, от часа, двух, трех до 12-17 часов. Вот, например, ведущий нейрохирург у нас в Свердловской области, вот, Суслов Сергей Анатольевич, он зачастую может находиться на операции там, 16-17 часов.
И там никакого...
Чтобы удалить опухоль. Вот вы сами решаете, это легко или просто?
Это, наверное, очень сложно, и как человек вот может так...
Ну, потому что...
Уже работа на всех.
Поэтому у нас так мало нейрохирургов. Да, потому что, кстати, нейрохирургам надо пройти такой путь, который далеко не всем доступен.
Во время наркоза человек ничего не чувствует, в том числе боли. Но это же все-таки сон. Во время сна мы можем чувствовать боль, наверное. Почему во время наркоза мы не чувствуем боль?
Наркоз – это не сон. Поэтому он отличается от сна, естественно, тем, что в наркозе есть два компонента. Это компонент, снимающий боль, и компонент, выключающий сознание. Чтобы не чувствовать боль и не помнить тех неприятных ощущений, которые связаны с операцией.
Вот у меня брат просто, он учится в медакадемии, и вот он решает, куда идти. Вот почему именно вы выбрали вот работу с мозгом человека?
Я не знаю, как ответить на ваш вопрос. Я не думал, не анализировал этого. Ну, как-то так получилось. Работал в больнице, в приемном отделении, травматологическом отделении. Мне казалось, что самые сложные больные и наиболее интересные – те, кто не имеет сознания. Да? Потому что с ними сложнее всего, если любой человек может пожаловаться. Вот как с детьми. Вот, мне кажется, с детьми очень трудно работать, потому что с маленькими, новорожденными, они не жалуются. И вот человек, который находится без сознания, он тоже не жалуется, и у него ничего нельзя расспросить, а надо догадаться, что у него случилось. Угу. Может, это было интересно.
Понятно. Тут такой даже вопрос. Иногда говорят, что в головном мозге есть зона сгибания мизинца и зона любви к родителям. Это что?
Ну, насчет зоны любви с родителями – это большое преувеличение, такая сети наука френология, которая топически пытается эмоциональную сферу разложить. А вот зона сгибания пальца есть, и занимаясь восстановительным лечением, мы, одна из наших обязательных процедур – это поиск
такой зоны мы находим зону сгибания. Всякий двигательный акт имеет моторный центр в голове.
Скажите, как можно напрямую, воздействуя на мозг, проводить реабилитацию больных?
Воздействие на мозг, ну что, что значит прямое воздействие на мозг? Прямо открыть черепную коробку и... Нет, в этом нет необходимости, потому что современные методы воздействия, точечного воздействия, они позволяют примерно то, что ваш коллега сказал, если нас интересует, пострадала функция руки, скажем, или... Да, мы находим центр, моторный центр руки, и если он функционирует, и если он не поврежден, если он существует, то мы имеем возможность направленного, очень мощного воздействия на него магнитным пучком, который его возбуждает. Это возбуждение передается в виде моторного импульса на интересующую нас конечность. Она получает толчок для сокращения, а действуя параллельно с периферией, облегчает движение разными средствами. Мы восстанавливаем функцию моторную.
Скажите, а вы видели мозг?
Я видел мозг.
А какое у вас было вообще первое впечатление от того, как вы первый раз его видели?
Очень симпатично, очень интересная, очень сложная, очень индивидуальная структура. Ну, как ощущение. Посмотрите на дактилоскопическую картинку. Да, это абсолютно индивидуально. Ну, примерно так же выглядит такое же ощущение от вида мозга. Понятно, что это сложный очень орган, очень своеобразный и очень индивидуальный.
У меня вопрос. Вот вы говорили... Ой, то есть вы говорили, что человек, когда видит что-то наяву, то есть того, чего нет, то есть бредит, условно говоря.
Да, да. 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 Вот. Иллюзии, галлюцинации.
Да. Что вот происходит с мозгом в этот момент?
Он работает просто в своем режиме, что он не переходит в режим, когда не достоверно отражает внешнюю действительность, а начинает сам генерировать какую-то продукцию. Да? Это и есть галлюцинации, бред. Это в этот момент какие-то участки мозга, которые генерируют это, они находятся в автономном режиме автономной работы. Что-то их возбуждает, они вдруг начинают функционировать активно.
И как это лечится? То есть там
это вы об этом узнаете на 6-м курсе медицинской академии.
Это делается операцией или...
Это зависит от множества факторов. Выбор метода лечения зависит от того, что лежит в основе такого повреждения. Что-то можно хирургически, а что-то нельзя хирургически. А что-то не нужно вообще править.
Меня еще такой вопрос немножко интересует. Вот насчет заикания. От чего оно вообще вызывается?
Ну, это невротическое состояние. То есть оно не связано с каким-то повреждением мозга. Это функциональное нарушение, связанное с... Ну, если хотите, это определенные судороги речевой мускулатуры, которые мешают работать. Есть же... Масса приемов, заикание – вещь вполне излечиваемая. Да? Просто надо людей научить правильно дышать, выработать правильные стереотипы. Да? Вот если нараспев, люди не заикаются, например. Да? Это целая наука, которая этим занимается. Я не являюсь специалистом. Это наука даже не очень медицинская. Это логопедия, да, этим занимается. Но с медицинской точки зрения это функциональное заболевание, которое можно лечить.
Итак, вы являетесь преподавателем медицинской академии. Скажите вообще, как наверняка преподавателю нужно какое-то дополнительное образование, чтобы преподавать?
Ну, у вас оно? Да, конечно. Я, к сожалению, не очень образован в этом плане. Я не проходил специальной подготовки как преподаватель, но просто многолетний опыт и наблюдение за эффективностью преподавания, ну, конечно, ну, самообучающийся процесс. Хотя время от времени, конечно, надо проходить дополнительные, наверное, занятия, просто когда этого не хватает времени, по ораторскому мастерству, по таким вещам, как вообще организация владения аудиторией. Это целое искусство, этому тоже учат. Ну, в методике там, подготовки презентации, правильное использование наглядных материалов. Конечно, надо учиться, да, вот тут у меня есть такой изъян, мало учусь.
Да, скажите, а у вас в научной деятельности, связанной с мозгом, вообще есть какие-нибудь белые пятна?
Ну, странный вопрос. Зачем тогда заниматься наукой, если нет белых пятен? Я думаю, что надо сказать наоборот, что есть небольшие фрагменты чего-то познанного. А в основном все белое пятно. Мозг – одно большое белое пятно. Мы очень мало о нем знаем.
А вообще, какие сейчас тенденции в изучении мозга?
тенденции. Но тенденции все-таки понять на самом ультраструктурном уровне, как взаимодействуют клетки, уже не на уровне морфологии клетки, а на уровне морфологии отдельно взятого медиатора, ну, то есть вещества, которые там действуют. Это раз. Во-вторых, понять и попытаться заменить сломанную структуру, да, заменить чипом. Вот это самое любопытное, что я сейчас понимаю. То есть кибернетика, современные технологии пришли в биологию. Сейчас самое актуальное направление – это биофизика, биохимия. Там, где наиболее интересные и эффективные результаты больших научных достижений. Ну, во всяком случае, электроника точно сейчас ориентирована на протезирование чувствительной сферы. Глаз, ухо. Причем не на уровне периферической части, именно световоспринимающей, а на уровне уже анализирующей части. То есть имплантация идет чипов в кору головного мозга, где идет синтез-анализ, а не просто отражение.
То есть это уже возможно?
Тоже возможно, да, тоже происходит.
Скажите, пожалуйста, может быть, у вас есть какая-нибудь интересная, забавная, познавательная история из вашего медицинского или преподавательского опыта, ну, связанная что-нибудь с вашим именно жизненным,
ну,
личным опытом?
Ну, когда говорят, вот расскажи анекдот, никогда анекдот не вспомнишь. Я не знаю, вся жизнь забавна, просто когда... Может быть, тут не забавно надо сказать, а надо сказать, призвать людей, мне кажется, правильно, ценить то, что имеешь. Потому что работая с пациентами, которые чего-то лишились, да, понимаешь, что они не ценили, наверное, из-за ерунды, там, переживали. Может быть, какие-то задачи стали мелкие себе, не понимая, что жизнь, она настолько ценна сама собой. Искали себе приключений каких-то ненужных. Да, подвергали себя риску, играли судьбой. Вот я хочу призвать не играть судьбой, потому что заболеть – это всегда неприятно. А если повредить мозг, да, тут большая катастрофа. Это большая катастрофа, страдания. И меньше всего в своей жизни хотелось бы самому заболеть болезнью, которую лечишь всю жизнь. Вот это самое забавное, что я могу сказать.
Да, спасибо вам огромное за то, что вы нас сегодня пригласили к себе.
Пожалуйста.
Скажите, можете ли вы пожелать что-нибудь нашим слушателям?
Ну, что еще пожелать-то? Ну, поскольку у вас среда молодежная, то я вам хочу пожелать иметь как можно меньше свободного времени, чтобы вы были заняты чем-то очень позитивным. Потому что ваша основная проблема нынешней молодежи – это отсутствие мотивации какой-то, потери интереса к жизни. Призываю к труду, который предполагает получение какой-то новой информации. Телевизор не предполагает получение информации. Да, потому что ее не надо добывать. Это готовая информация. И показано и доказано, что просмотр телепередач он не влияет на развитие мозга. А добыча информации, именно добыча, которая сопряжена с ее извлечением там, из книг, например, с походами там, куда-то, в театр, даже на концерт. Да, оно способствует. Так вот, я вам желаю добывать информацию, тем самым развивать свой мозг.
Спасибо вам огромное, Андрей Августович. Мы вам также желаем, как вы уже сказали, не иметь заболеваний, которые вы лечите. И вообще, обычно врачам дарят шоколадные конфеты. Мы вам желаем, чтобы таких конфет было побольше, чтобы вся жизнь ваша была в шоколаде. Спасибо.
Спасибо большое.
Огромное спасибо.
Вот мы уже вышли с тобой из кабинета врача. Вот расскажи, как твои ощущения после беседы с таким умным человеком, который спасает жизнь?
Вот, честно признаться, хочу сказать, что беседа пролетела буквально как будто за одну минуту. Просто очень интересный человек рассказывает. Видно, что доктор наук, преподаватель со стажем.
Ну да, мне тоже очень понравилось. Правда, вот было много терминологий, которые человеку порой неизвестны. Но мне кажется, радиослушатели, если будут слушаться, то поймутся.
Спасибо, радиослушатели наши дорогие, что были с нами. А я напоминаю, что в эфире была программа «Познайка». С вами были Равшан.
До свидания.
И Георгий. До новых встреч.